эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 20 мая. Схинвали, Тбилиси, Сухуми, 21 час, в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте в сегодняшней программе. Во Владикавказе убит двоюрный брат Эдуарда Кокойты.
Все участники трагедии, по данным следствия, находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.
В Сухуми работники санатория не договорились с руководством.
Есть этот приказ, завтра, послезавтра, через месяц будет другой, изменен, отменен, будет по-другому идти механизм.
И главная тема дня – парламент Грузии признал геноцид черкесов Российской империи. Подробнее обо всем этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. Ну а сейчас традиционное время новостей, с которыми из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: парламент Грузии проголосовал за признание геноцида черкесского народа. В Сирии сегодня при разгоне силами безопасности очередных акций протеста были убиты четверо демонстрантов. В Минске вынесены очередные приговоры белорусским оппозиционерам. Парламент Грузии в пятницу проголосовал за признание геноцида черкесского народа. За проголосовали 95 депутатов в присутствии представителей черкесской диаспоры, приглашенных на заседание, передает «Новости Грузии». Признать массовое уничтожение черкесов-адыгов во время Российско-Кавказской войны и их насильственное изгнание с исторической родины актом геноцида на основе Конвенции о законах и обычаях сухопутной войны Гаага 18 октября 1907 года и Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказание за него, говорится в постановлении. Подробности в сегодняшней программе «Эхо Кавказа». В Сирии сегодня при разгоне силами безопасности очередных акций протеста были убиты четверо демонстрантов. Трое человек погибли в городе Хомс, еще один в Санамине, к югу от столицы Дамаска. Демонстрации с требованием демократических реформ и отставки президента страны Башара Асада были организованы сегодня после пятничной молитвы также в Банияси, Хаме и Латакии, несмотря на введенные в эти города войска. По данным правозащитных групп, за последние несколько недель в Сирии жертвами репрессий, развернутых против оппозиции, стали свыше 850 человек. Все больше мировых лидеров призывают Асада и его окружение прекратить насилие в отношении мирных демонстрантов.
Эхо Кавказа. Новости.
Сегодня в Минске вынесены очередные приговоры белорусским оппозиционерам, участникам акции протеста в день президентских выборов 19 декабря, в том числе бывшим кандидатам в президенты Владимиру Неклееву и Виталию Рымашевскому, передает Виталий Цыганков.
20 мая Фрунзенский районный суд Минска вынес приговор по делу бывших кандидатов в президенты Владимира Некляева, Виталия Ромашевского и еще четырех участников дела 19 декабря. Они обвинялись по статье Уголовного кодекса «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них». После 10 дней судебного процесса все обвиняемые были признаны виновными. Владимир Некляев приговорен к 2 годам лишения свободы с отсрочкой приговора на 2 года. Виталий Ромашевский к 2 годам лишения свободы условно. Суд также приговорил активистов избирательного штаба Некляева Александра Федуту, Сергея Возняка, Андрея Дмитриева к 2 годам лишения свободы условно. Активистка Молодого фронта Анастасия Положанка получила 1 год лишения свободы условно. С учетом приговора уже осуждено 34 участника событий 19 декабря. Среди них кандидат в президенты Андрей Санников, который получил 5 лет лишения свободы в колонии усиленного режима. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
В Испании власти запретили проведение акции протеста молодежи против безработицы в преддверии намеченных на воскресенье в стране выборов разного уровня. Протесты продолжаются уже 5-й день. Нынешние акции считаются самыми крупными в Испании с 2008 года, когда в стране начался экономический спад. Они были организованы через социальные сети в интернете. Уровень общей безработицы в Испании сейчас самый высокий в Евросоюзе – 21%. При этом безработица среди тех, кому от 18 до 25 лет, составляет примерно 45%. В своей программной речи о политике Вашингтона по отношению к Ближнему Востоку и Северной Африке Обама призвал израильтян и палестинцев размежеваться по границам 1967 года, а также дал понять, что будет возражать против лоббируемого палестинцами провозглашения их независимого государства на предстоящей Генеральной Ассамблее ООН. Реакция на выступление Барака Обамы израильский корреспондент Элла Котлер.
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отреагировал на заявление американского президента первым. Он отверг его предложение, заявив, что оно поставило бы под угрозу население Израиля и оставило бы за границами целый ряд крупных еврейских населенных пунктов. «Я ценю усилия президента США в достижении мира, но палестинское государство не должно появиться за счет исчезновения государства Израиль», — сказал Нетаньяху. В последней речи президента Обамы отсутствует намерение соблюдать обязательства предыдущей американской администрации, считает председатель парламентской коалиции Израиля Зеев Элькин.
Надо сказать, что это весьма странное заявление с учетом того, что его предшественник на этом посту, президент Буш, когда Израиль принял решение пойти на очень тяжелый для себя жест, а именно программу выхода из сектора Газа, то Соединенные Штаты гарантировали Израилю, что как в рамках его этого одностороннего шага Соединенные Штаты обязуются не требовать возвращения к границам 67-го года.
Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
В Турции в ночь на пятницу произошло землетрясение, рассказывает Елена Солнцева.
В результате землетрясения, которое произошло минувшей ночью в уезде Симав в провинции Кютахья, 4 человека погибли, более 80 получили ранения. Разрушены несколько жилых домов, на месте завалов работают спасатели и военные. Власти не исключают, что количество погибших будет расти. Для временного размещения местных жителей развернут палаточный городок. Пострадавших обеспечили одеялами, водой, горячим питанием. Очевидец события местный житель сообщил. Сначала пол стал ходить ходу, потом посыпалась штукатурка. Мы выскочили, наш дом рухнул. Вслед за ними рухнули еще 4 соседних дома. Люди остались без электричества и телефонной связи. Мы провели ночь на улице, опасаясь новых толчков. Подземный толчок магнитудой 5,9 ощущался во многих районах Западной и Центральной Турции, в том числе и в Стамбуле. Вслед за первым землетрясением было зарегистрировано более 50 толчков меньшей магнитуды. Елена Солнцева для Радио Свобода. Стамбул.
Из нашей студии с новостями была Любовь Баматова. О других событиях дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. Итак, главная тема. Грузинский парламент сегодня принял резолюцию о признании геноцида черкесов Российской империи в XIX веке. И об этом в ближайшие полчаса на радио «Эхо Кавказа». Решение было принято единогласно. Голосовавших против или воздержавшихся не было. На парламентском заседании присутствовали представители черкесских общественных организаций. И с минуты на минуту мы ожидаем репортаж о ходе голосования в грузинском парламенте. Но уже поступает первая реакция черкесских общественных организаций в России и странах расселения диаспоры. С подробностями наш северокавказский корреспондент Мурат Гукимухов.
Поступок грузинского парламента, а именно так здесь называют принятую сегодня резолюцию, взбудоражил черкесское общество. Информация о признании геноцида парламентом Грузии распространялась по телефонам с пятницы. От общественников, которые были в курсе происходящего в Тбилиси, и от пользователей интернета. Мне в пятницу звонили до 2 часов ночи из разных городов. Да и мои сообщения возвращались бумерангом через десятки абонентов. Отношение к сообщению разное. От слез радости и чувства торжества справедливости до приступов страха. Что же теперь будет? Общественнику из Нальчика Аслану Бишто интереснее говорить о том, чего уже не будет.
Это уже все, это уже свершившийся факт. Есть, конечно, пессимисты, которые говорят, что нужно раздражать власти России. Элементарный страх перед изменениями. Я не знаю, может быть, будет хуже, может быть, будет лучше, да? Но так, как сейчас, уже не будет. Если они не будут решать, будут решать другие.
На протяжении 20 лет Грузия воспринималась черкесами через призму абхазского конфликта. Обращение черкесской диаспоры в грузинский парламент было воспринято многими абхазами едва ли не как предательство со стороны родственного народа. Некоторая щепетильность момента чувствуется и в речах героя Абхазии Ибрагима Яганова из Нальчика.
Новость эта принята при всеобщем одобрении. Люди звонят друг другу, поздравляют и считают, что это первая ласточка на пути возрождения черкесского народа. Я, к сожалению, не смог принять участие во всех этих делах в связи с тем, что участвовал в войне в Абхазии. И, честно говоря, все эти годы я был сторонником того, чтобы все, кто имели какую-то причастность к этому делу, с учетом памяти о погибших, не иметь никаких отношений с Грузией.
При Черноморской Шапсуге до сих пор ухаживают за могилами мухаджиров, скончавшихся на побережье. Кстати, еще в советский период кладбища времен Кавказской войны были розданы под приусадебные огороды. С тех пор люди ухаживают за могилами прямо у себя дома, как в России ухаживают за могилами неизвестных солдат, говорит шапсукский общественник Руслан Квашев.
12 сотых, 18 могил у него там. Да, он не знает фамилию, имя этого человека, но он погиб в Кавказскую войну. И мы живем там, ни одну могилу не тронули. Мало того, мы просим государству за память, за эти кладбища платим. Там петрушку, укроп не посадишь. Деревья посадили между захоронениями в тени, чтобы дух предков отдыхал.
В начале 90-х годов прошлого столетия парламенты Кабардино-Балкарии и Адыгеи обратились к федеральному центру с просьбой признать черкесов народом-изгнанником и рассмотреть возможность создания условий для репатриации желающих вернуться на историческую родину. Через два десятилетия игнорирования сначала просьб, а потом и требований, черкесы вывели свою проблему в плоскость международных обсуждений. Именно после обращения черкесской диаспоры в грузинский парламент появились первые инициативы Кремля в решении черкесского вопроса. Черкесы были включены в закон о соотечественности. На прошедшей неделе состоялась первая встреча диаспоры с представителями думских комитетов. Что ж, решение грузинского парламента не означает, что Россия теряет возможность продвигать собственное решение черкесского вопроса. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Итак, продолжаем тему признания грузинским парламентом геноцида черкесов Российской империи в XIX веке. И готов материал нашего тбилисского корреспондента о том, как проходило голосование в Тбилиси.
Сегодня во второй половине дня в парламенте присутствовали не все депутаты. Фракция христианских демократов отказалась голосовать за резолюцию по геноциду еще накануне. Во время обсуждения парламентарии свободно фланировали, то заходя в зал, то покидая его. Казалось, что судьба необходимого кворума, 75 голосов, под угрозой. Приглашенные на сессию черкесы из разных стран не на шутку разнервничались, будет ли принято решение. Нервозности добавил и оппозиционер Джонди Богатурия, который вновь заявил, что рассматривать геноцид черкесов отдельно от геноцида армян, изгнание грузин из Абхазии и Южной Осетии нельзя. На что председатель комитета по делам диаспоры и вопросов Кавказа Нукзар Циклаури ответил, что вопрос обсуждался уже более года и любые предложения можно было вносить заранее. В итоге Богатурия покинул зал заседания. Опасений по поводу кворума прибавилось. Здесь вице-спикер Гиги Церетели объявил голосование. Начинается голосование по резолюции грузинского парламента о признании геноцида черкесов со стороны Российской империи. На табло появились данные. Присутствует 95 депутатов из 150, кворум набрался. Последние секунды отсчета, и вот результат. 95 депутатов за, против 0. Решение принято единогласно. Председатель Черкесского конгресса Руслан Кеш, выйдя из зала заседаний, не мог ничего сказать.
Это историческое время, это исторический момент для Черкесии. После поражения Черкесии и изгнания черкесов с Кавказа, это первая значительная победа, это начало возрождения.
Представитель Джеймстаунского фонда профессор Гленн Ховард сказал, что год назад, когда обсуждение проблемы геноцида только начиналось, он совсем не был уверен в том, что грузинский парламент решится на такой шаг. Это был очень мужественный шаг, это проявление разумной силы, блестящий шахматный ход. Грузия почувствовала облегчение, когда она признала геноцид черкесов. Но есть и другие народы, пострадавшие от Российской империи. Чеченцы, татары, башкиры и многие другие. Председатель комитета по евроинтеграции Давид Арчиашвили объяснил, насколько непросто было подготовить и принять такое решение.
Этот год был потрачен на то, чтобы как-то понять и свою ответственность, я имею в виду всех грузинских парламентариев. Я думаю одно, что несмотря на то, что такие решения связаны с риском, риском в первую очередь во взаимоотношениях с Российской Федерацией, поиск правды и поиск доверия и взаимопонимания с коренными народами Кавказа, гораздо важнее. И с точки зрения как бы исторической правоты, и с точки зрения международного права, и опять же той же европейской кооперативной безопасности.
Принятое сегодня решение, как ожидают многие, будет иметь самые разные последствия. И по всей вероятности, следующая неделя станет дополнительным испытанием для грузинских депутатов. Им придется выдержать целый шквал откликов и реакций, как восторженных, так и откровенно враждебных.
Из Тбилиси рассказывал корреспондент Беслан Кмузов. Российские эксперты также внимательно следили за сегодняшним парламентским днем в Тбилиси. Во многих газетах накануне появились статьи на эту тему, в которых выражались сомнения в том, что Грузия действительно пойдет на этот шаг, не опасаясь последствий. Об этих последствиях рассуждает Павел Данилин, шеф-редактор проправительственного портала «Кремлин.орг».
Зачем это может обернуться для Грузии? Вот как правильно ставить вопрос. Ну, мы с начала распада Советского Союза, черкесские и адыгские коренные народы занимаются последовательно отстаиванием идеи о том, что Российская империя провела геноцид в 60-х годах 19 века. С исторической точки зрения права отстаивать эту позицию у этих организаций нет, но нас интересуют, конечно, безусловно, политические последствия этого действия грузинского парламента. И здесь, конечно, грузины бензином пытаются затушить огонь. То есть, с одной стороны, понятно, что они провоцируют внутри России адыгские организации на более жесткое отстаивание необходимости признания геноцида, с одной стороны. Но адыгские организации черкесские без них в России внутри активны. И это постоянная проблема и постоянный вопрос, который возникает всегда, как только речь идет об неэффективности экономик Северокавказского региона. Сразу же эти организации поднимают вопрос о геноциде. Для Грузии признание геноцида – это очень опасный прецедент, потому что совсем недавно, а именно 20 лет назад, Грузия осуществила геноцид в отношении абхазов и осетин. Два народа были подвергнуты сознательным актам геноцида. Данные эти зафиксированы не только в исторических хрониках, как это происходит, например, с адыгами и черкесами. Данные эти есть и в электронных носителях, и в воспоминаниях очевидцев. И, конечно же, когда Грузия заикается о геноциде, который происходил на территории Кавказского региона, это сразу же бьет по ней самой. Потому что очевидно, что признание Грузии, как государство, которое совершило геноцид в отношении этого населения, абхазского, осетинского, для законодательных органов этих республик дело двух часов. Если Грузия, например, хочет, чтобы эти заявления были поддержаны в том числе Россией, Венесуэлой и другими государствами, то, конечно, флаг ей в руки. Грузия пытается насолить России, но тем самым бьет по себе.
Это было мнение Павла Данилина, шеф-редактора российского проправительственного портала «Кремлин.орг».
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
О последствиях признания Грузии геноцидом мы решили спросить и юриста о правовых последствиях. Вот что ответил на вопрос радио «Эхо Кавказа» юрист правозащитного центра «Мемориал» Кирилл Каратеев.
Я бы не стал переоценивать значение этого решения, потому что все-таки это решение исключительно внутренне-грузинское. Оно принято грузинским парламентом и связывает только Грузию. Безусловно, российские войска в XIX веке на Кавказе совершали высокие преступления против тех, кто там жил, и не только черкесов. Надо сказать, что, во-первых, все-таки очень сложно квалифицировать как геноцид события, которые явно предшествовали даже появлению понятия геноцида, не только принятию конвенции о нем. Это первое. Второе, в отношении, собственно, признания геноцида, допустим, по одной из последствий по конвенции, было бы возможность преследования виновных без ограничения сроков давности. Но, как вы понимаете, виновные в этом геноциде уже много-много лет как мертвы. Поэтому надо сказать, что решение это выглядит скорее вопросом текущей политики, чем действительной заботой. Мне кажется, очень показательно, что грузинский парламент выбрал именно события 19 века Российской империи, а не, скажем, сталинские репрессии на Северном Кавказе, так же, как и на Южном Кавказе. Почему-то, по крайней мере, преступления сравнимой серьезности. Грузии не удостаиваются столь же пристального внимания, хотя должны бы. Сталин оказывается вообще вне критики, что, наверное, объяснимо, но тем не менее очень прискорбно для государства, которое желает называть себя демократическим.
Говорил юрист правозащитного центра «Мемориал» Кирилл Каратеев.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
И в завершение черкесской темы наша рубрика «Гость недели». О трагедии махаджирства мой коллега Демис Паландов беседует с известным абхазским историком и общественным деятелем Станиславом Лакобой.
Гость недели. Я помню, как 20 лет назад моя мать переводила книгу. Она называлась «Черкесы в Иордании». Эту книгу дядя принес под таким покровом тайны, можно сказать. Это были еще советские времена. И моя мать, и я с удивлением узнавали о черкесах в таком широком смысле, о черкесах и абаза, которые живут в Иордании, что их так много, что, оказывается, вот наверняка наш родственник был генералом или еще какую-то информацию, которая была абсолютно закрыта для большинства черкесов, абхазов, абазин того времени. Как изменилась ситуация? Насколько за последние 20 лет общество, которое находится в махаджирстве, в изгнании, которые живут там, в странах Ближнего Востока, и абхазы, черкесы, которые живут в Абхазии и в России, насколько они сблизились на информационном уровне?
Ну, я хотел бы сказать, что да, вот этот процесс, он и в Абхазии шел, такой познавательный процесс. Вот в новейшее время будем говорить нашей истории. На примере Абхазии я не могу сказать, что произошли какие-то колоссальные перемены. Нет, ну, конечно, сдвиги были и сдвиги есть. Конечно, стало гораздо больше известно о роли, там, скажем, абхазов, черкесов в истории Турции, в политической жизни, культурной жизни. Так получилось, что, например, в странах Ближнего Востока, в Турции, было гораздо больше известных политических деятелей, военных деятелей, военачальников, известных и премьер-министров. Гораздо больше было, чем, скажем, в Российской империи, в России, в Советском Союзе. Это безусловно. Следующий этап, наверное, заметный, о котором можно было бы говорить, это война, которая прошла 92-93 годов. Она, безусловно, сплотила все кавказские сообщества, все черкесские, абхазские дернеки в Турции, и не только там, но и в странах Западной Европы. Вы знаете, что был поток добровольцев сюда из этих стран, хотя нельзя его назвать большим, но все равно представительство было, и в этот период как раз, можно сказать, наладился какой-то информационный обмен, потому что событиями в Абхазии интересовались все. Но говоря о том, что сегодня на каком-то высоком уровне поставлен этот информационный обмен, что на самом деле работает эта связь, я думаю, сегодня нельзя об этом сказать. К сожалению, этого нет. Это, наверное, дело ближайшего будущего. И день 21 мая 1864 года, это день окончания Кавказской войны, но он широко отмечался в Абхазии вот в 90-м, 91-м годах. И здесь был заложен в Сухуми памятный камень, а буквально вот в этом году был открыт памятник махаджирам в Сухуми в Абхазии на набережной. И я хочу сказать, что этот день 21 мая, но он отмечается повсеместно на Кавказе, не только на Кавказе. И завтра будет отмечаться это трагическое событие.
Но это тоже новое явление. День 21 мая стал тоже таким днем в новейшей истории. И насколько я знаю, в Турции, например, этот день выводит на улицу все больше людей. То есть идет какой-то процесс роста национального самосознания. Или я не прав?
Это безусловно. Вот я и говорю о том, что, конечно, вот в последнее время, вот начиная с 90-х годов, этот процесс, он активно развивается. Этот день один из символов, когда на самом деле объединяются очень многие и силы, и народы, вне зависимости от там воззрений политических, общественных, религиозных. Кстати говоря, буквально собираются все. И вы знаете, что в советское время, в общем-то, запрещались эти даты, и единственным, можно сказать, таким прорывом, это была книга Георгия Алексеевича Дзидзари, абхазского известного историка, по проблеме махаджирства, и книга абхазского писателя, народного поэта Абхазии Баграта Васильевича Шинкуба «Последний из ушедших». Вот. И можно сказать, что они были течи вот этих событий. Но авторы эти опубликовали свои произведения исторические, литературные в 70-х годах 20-го столетия. И через 20 лет, вот буквально после тех событий, стали отмечать всенародно вот этот день 21 мая. И продолжается это и по сей день, и завтра будут опять отмечать это трагическое событие. Очень много людей придет к этому памятнику, я думаю. Осознание того, что это очень важное событие в истории абхазского народа, в истории черкесского народа, адыгов в целом. Сегодня ни для кого не является секретом, и сегодня все очень хорошо осведомлены об этой дате.
А скажите, пожалуйста, вот как вам кажется, сейчас многие говорят о российской программе соотечественников, естественно, есть программа в Абхазии по репатриации, но на примере Абхазии все равно можно сказать, что очень мало людей приезжают. Есть ли вообще в черкесской, в абхазской диаспоре эта идея возвращения? Насколько она оформлена?
Вы знаете, идея есть. Она, в общем-то, давно как-то будоражит людей и в Абхазии, и в адыгском мире. Но как только речь касается каких-то практических действий, вот здесь наступают трудности определенного характера. И не только экономического, финансового, даже, может быть, не столько, сколько, наверное, и психологического плана. Потому что люди на протяжении более века жили в других системах, в других обществах, в других конфессиях. Вообще сама эта проблема, она впервые как бы проявилась в Абхазии еще в 20-х годах, в советское время, во времена Нестора, когда были попытки вернуть абхазцев из греческой Македонии до 1000 семейств. Вот. Но и тогда ничего не получилось. По целому ряду обстоятельств, как объективного, так и субъективного характера. И сегодня тоже можно, конечно, приводить успешные примеры работы с репатриантами. Но то же самое можно привести в пример Израиль. Но в данном случае Абхазия и Израиль несопоставимые единицы во всех отношениях. Израилю довольно большим трудом удалось как-то установить какое-то определенное стабильное положение в этом вопросе, в этой проблеме.
Ну и последний у меня, наверное, вопрос, он немножечко более личного характера. Коснулось ли махаджирство вашей семьи?
Я могу сказать, что да, конечно, коснулось. Мой дед, то есть отец моего отца, он был арестован и сидел при грузинских меньшевиках в Сухумской тюрьме. Вот, и в 19-м году он скончался в результате. Моему отцу был всего один год. А потом бабушка, она вышла замуж второй раз за человека, который был махаджиром. Его фамилия была Гулия, звали его Камшиш. Он в 5-летнем возрасте попал в Турцию. Потом, когда ему было лет 14, он оттуда бежал на паруснике. Они добирались через Батум с большим трудом. Вот достигли берегов Абхазии. Вот обосновались в селе Эшера. Я его очень хорошо помню. Он прожил 112 лет. Вот. Он, конечно, был другого вероисповедания. Он был мусульманином. У него 3 сына погибли на войне, в Великой Отечественной войне. Его старшие 3 сына. Он плохо говорил по-русски. И как-то я помню, вздыхал, а я был мальчишкой где-то в 8-м классе. И он говорил, говорит, знаешь, тот Николай был лучше, чем этот Николай. Хотя времена уже были где-то 70-е годы, но я понимал, что он под Николаем имел в виду Николая II, а под советским Николаем он имел в виду Сталина, то есть время, когда погибли его сыновья. Ну, вот такая вот история была. Конечно, вот махаджирство прошло буквально через всю его жизнь, и он часто вспоминал, хотя был ребенком, но вспоминал, какие сложности и трудности были в этот период. Его внуки, правнуки, они живы, здравствуют. Так что в Абхазии, наверное, трудно найти семью, которая не была бы как-то кровно-родственными узами связана с теми, кто сегодня проживает в странах, в данном случае вот в Турецкой Республике.
Это был историк Станислав Лакоба. С ним беседовал мой коллега Демис Паландов.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11985 и 15545.
Эхо Кавказа.
слушайте в следующие полчаса нашей программы. Во Владикавказе убит двоюродный брат Эдуарда Кокойты.
Сотрудники госохраны соседнего государства не имели права находиться во Владикавказе с табельным оружием в отсутствии своих руководителей.
Родственников террориста-смертника освободили.
Любой маломальски грамотный человек знает, что человек может отвечать только за свои поступки, а не за поступки других.
В Сухуми работники санатория не договорились с руководством.
Когда выступает вице-премьер, облеченный властью, и говорит о том, что эта недвижимость на территории является собственностью российской стороны, наверное, это не совсем верно.
Напомню, что вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 30 минут, в Праге половина восьмого. Как обычно в это время с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Делегация Палаты представителей Конгресса США прибыла в пятницу в Тбилиси с однодневным визитом. Члены делегации посетят Международный парламентский форум демократических сообществ, который проходит в Тбилиси 19-20 мая. В рамках визита американские конгрессмены проведут встречи с президентом Грузии Михаилом Саакашвили, председателем парламента Давидом Бакрадзе и другими официальными лицами. Члены делегации также осмотрят военный учебный центр в Карацнесе, где американские морские пехотинцы готовят грузинских военных для участия в миротворческой операции в Афганистане. МВД самопровозглашенной Республики Южная Осетия сообщает, что во Владикавказе в бытовой ссоре в ночном баре были убиты начальник охраны главы южноосетинского правительства и двоюродный брат президента самопровозглашенной республики. По данным МВД Северной Осетии, инцидент произошел в ночном клубе «Ретро». Убиты заместитель начальника охраны Калим Кабулов и его коллега Олег Икаев. Как сообщили Интерфаксу в Следственном комитете Северной Осетии, подозреваемый в убийстве задержан. Он пришел в полицию с повинной. Подробности в сегодняшней программе «Эхо Кавказа». Въезд в Выхолгорский район временно прекращен. По информации местного населения, прекращен как выезд из района, так и въезд в него. По информации жителей района, на грузинском посту не могут назвать причину ограничения движения. Очередная встреча президентов Азербайджана, России и Армении с целью обсуждения путей урегулирования Карабахского конфликта состоится в июне, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедьяров. До этого ожидается визит в регион сопредседателя Минской группы ОБСЕ, затем встреча глав МИД Азербайджана и Армении. Власти пакистанской провинции Пенджаб заявили о выходе из 6 соглашений США, предусматривающих финансирование Вашингтоном проектов в сфере здравоохранения и образования. Представители регионального правительства отметили, что решение принято в знак протеста против проведенной в Пакистане операции американских спецслужб, в ходе которой был убит лидер Аль-Каиды Усама бен Ладен. Ряд местных политиков назвал рейд в военном городке Абатабад нарушением суверенитета страны. Эта операция обострила и без того непростые отношения между Пакистаном и США. В адрес американцев прозвучали также новые угрозы со стороны боевиков. Талибы взяли на себя ответственность за теракт в Пешаваре, где сегодня при взрыве на пути автоколонны американского консульства погиб местный житель.
С новостями из пражской студии была Любовь Баматова. Другие новости на нашем сайте эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Как уже сообщалось в выпуске новостей, сегодня в 5 часу утра в Владикавказском клубе «Ретро» были убиты сотрудник охраны главы правительства самопровозглашенной Республики Южная Осетия Олег Икаев и двоюродный брат Эдуарда Кокойты Алин Кабулов. Утром в полицию пришел житель Владикавказа Альберт Сгоев, признавшийся в убийстве. Подробности рассказывает наш корреспондент в Владикавказе Жанна Тарханова.
Как сообщают следственные органы, убийство во Владикавказе 30-летнего замначальника госохраны президента Южной Осетии Алима Кабулова и 32-летнего сотрудника охраны премьер-министра республики Олега Икаева произошло на бытовой почве. В ночном клубе «Ретро» они вступили в словесную перепалку с другим посетителем, 35-летним кикбоксером Альбертом Цыгоевым. Ссора переросла в драку, но в ней кикбоксеру удалось одолеть двух охранников. После этого Альберт Цыгоев попытался урегулировать урегулировать конфликт. Как принято на Кавказе, передал на столик охранников бутылку водки. Но это еще больше раззадорило его оппонентов. Один из них начал угрожать Гоеву пистолетом. Кикбоксер выхватил из его рук оружие и выпустил в Кабулова и Икаева всю обойму. Оба скончались на месте. По данным судмедэкспертизы, на теле Алима Кабулова обнаружено 7 ранений. У Олега Икаева 8. Еще одна из пуль угодила в стену. Все участники трагедии, по данным следствия, находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Примерно в 9 часа утра в полицию с повинной явился сам Альберт Цгоев. По его словам, он скрылся из ночного клуба, потому что был пьян, но пробудившись, понял, что он натворил. Спортсмен утверждает, что считал пистолет, из которого открыл огонь, травматическим. С места происшествия взяты 2 пистолета системы Стечкина, принадлежащих убитым, 16 стрелянных гильз и 2 фрагмента пуль калибра 9 мм. Также в ночном клубе взята видеозапись камер наблюдения. В 9 часов утра ночной клуб «Ретро» уже был закрыт. Персонал для комментариев оказался недоступным. Тела убитых были направлены во Владикавказский морг. Я приехала в республиканскую больницу, где располагается морг, в полдень. На площадке перед моргом стояли люди. Среди них было немало в камуфляжной форме с оружием. Женский плач и причитания доносились из самого здания. К моргу постоянно подъезжали автомобили с югостинскими номерами. Родственники и друзья убитых не стали ничего комментировать. Один из них только сказал, что у Алима Кабулова осталось 2 детей. Есть маленькие дети и в семье Олега Икаева. Тела убитых были переданы родственникам, которые сегодня перевезли их в Южную Осетию. Похороны намечены на воскресенье. Во второй половине дня во Владикавказе полиция была вынуждена взять под охрану дом и семью Альберта Цгоева. У обвиняемого в убийстве остались дома жена и 2 маленьких детей. Сам Альберт находится в СИЗО Владикавказа. Полиция объясняет свои действия тем, что родственники и друзья убитых цхинвальцев угрожают кровной местью близким Цгоева. Как заявили в правоохранительных органах Северной Осетии, сотрудники госохраны соседнего государства не имели права находиться во Владикавказе с табельным оружием в отсутствии своих руководителей. По правилам, они должны были сдать оружие при въезде на территорию России. Цхинвали утверждают, что охранники находились во Владикавказе по личным делам. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Сегодня, накануне широко анонсируемых акций протеста в Грузии, представители Народного собрания провели короткий брифинг. Они рассчитывают, что завтра в организованных ими мероприятиях примут участие десятки тысяч человек. Тем временем представители власти сохраняют спокойствие и заявляют, что такие акции в рамках закона может проводить каждый желающий. Рассказывает Нона Суварян.
Судя по количеству журналистов на брифинге, к событиям завтрашнего дня будет приковано внимание всех грузинских СМИ. Тем не менее, сегодня ничего нового корреспонденты не услышали. Председатель Народного собрания, известная грузинская шахматистка Нона Гаприндашвили, зачитала заявление, в котором еще раз определила цели акции – свержение режима Саакашвили. Протестовать будут не только в Тбилиси, но и в Батуми. Организаторы надеются, что в акциях примут участие десятки тысяч членов гражданского сопротивления. Гаприндашвили обратилась к своим сторонникам с просьбой не проявлять излишней активности в ходе акции протеста.
Несогласованные с нами действия людей, пусть даже настоящих болельщиков, могут помешать началу процесса, и это будет только на руку Саакашвили.
Столь скромная информация не удовлетворила журналистов, однако организаторы акции отвечать на дополнительные вопросы категорически отказались. Нино Бурджанадзе лишь согласилась повторить на русском главные тезисы заявления.
Мы еще раз напомнили народу, что 21-го мы ждем всех, что гарантия стабильности и максимального быстрого успеха – это большое количество народу и наша организованность. Мы уверены, что эта борьба, она закончится победой.
Вслед за этим комментарием началась перепалка между членами собрания и журналистами, требующими ответов на свои вопросы.
Придерживайтесь элементарной журналистской этики.
Потребовала Бурджанадзе. Журналисты пытались добиться ответов от набравших в рот воды политиков и в результате были выпровожены за дверь. С еще одной оппозиционной силой, грузинской партией, мы связались по собственной инициативе. Ее политический секретарь Эроси Кицмаришвили в интервью грузинской службе «Радио Свобода» сказал следующее.
Мы приняли решение 21 мая полностью уступить инициаторам акции возможность реализовать
реализации их знаний, планов, представлений, как вести борьбу.
Зато вполне конкретный ответ в связи с участием в завтрашней акции «Новых правых» дала одна из лидеров партии Манана Начкебия. От лица оппозиционной восьмерки, проводящей переговоры с правящей партией по улучшению избирательной среды, она заявила, что в этой акции участвовать не будут. Что касается общей ситуации в столице, то никакого ажиотажа предстоящие события, похоже, не вызвали. Подготовку к ним выдает лишь громкоговорители активистов собрания, призывающих завтра выйти на улицу. Вот что говорят жители Тбилиси о завтрашней акции.
Собираюсь пойти на акции, потому что в руках этого правительства мы дошли до грани. Уже не знаем, что делать, чтобы найти деньги на еду. Готовы на все. Ожидаю чего-то лучшего. Хуже ведь не будет.
Не выйду. Во-первых, потому что не знаю, чей заказ выполняют эти политики. Во-вторых, нам не нужен еще переворот. В стране и так переворот.
Нет, я не могу пойти. Если было бы время, то пошла бы. Просто интересно, что происходит.
Нет, у меня завтра рабочий день. Должен сидеть тут, чтобы деньги на хлеб заработать.
Из Тбилиси рассказывала Нуна Суварян. В Вашингтоне состоится встреча президента США Барака Обамы и премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху, на которой они обсудят перспективы ближневосточного урегулирования. Перед переговорами Израиль отверг выдвинутую накануне Обамой инициативу возобновить израильско-палестинский мирный процесс на основе границ, существовавших до войны 1967 года. Рассказывает Валентин Барышников.
Беньямин Нетаньяху подверг критике предложение Барака Обамы, заявив, что границы 1967 года непригодны для обороны Израиля. Он подчеркнул, что возвращение к границам, существовавшим до шестидневной войны, оставило бы крупные еврейские поселения за пределами Израиля. А сейчас на западном берегу Иордана, на территориях, взятых Израилем под контроль в результате войны 1967 года, живут по оценкам около 300 тысяч израильтян. Представитель Министерства иностранных дел Израиля Йигал Пал заявил агентству Рейтер.
Премьер-министр Нетаньяху в ходе визита в Вашингтон надеется услышать подтверждение обязательств, взятых на себя Соединенными Штатами по отношению к Израилю в 2004 году и подтвержденных подавляющим большинством в обеих палатах Конгресса. Эти обязательства касаются абсолютной необходимости решить проблему палестинских беженцев исключительно в границах будущего палестинского государства с учетом нежизнеспособности границ 1967 года как таковых.
К другим проблемам, блокировавшим израильско-палестинский мирный процесс, в последнее время добавилось нежелание руководства Израиля вести переговоры с новым палестинским правительством национального согласия, в которое войдут как представители движения «Фатх» президента автономии Махмуда Аббаса, так и представители радикальной группировки «Хамас», контролирующей сектор Газа. Представитель «Хамас» Сами Абу Зухри заявил:
«Мы повторим нашу позицию, что вопрос о межпалестинском примирении – внутреннее дело палестинцев, и что переговоры с оккупационной силой уже доказали их бесполезность. Хамас не признает израильскую оккупацию ни на каких условиях».
Официальное руководство палестинской автономии, однако, приветствовало инициативу президента США Барака Обамы. Помощник главы палестинской автономии Махмуда Аббаса Саеб Эрикат заявил:
«Президент Аббас высоко оценил продолжительные усилия президента Обамы по возобновлению постоянных переговоров и выразил надежду на достижение окончательного соглашения по всем ключевым вопросам, включая статус Иерусалима и проблему беженцев».
Многие палестинцы возлагают сейчас надежды на одностороннее провозглашение их независимого государства на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре. Однако Барак Обама, выступив с инициативой вернуться в качестве основы для переговоров к границам 1967 года, одновременно дал понять, что он против одностороннего провозглашения палестинского государства. А вот что говорит о реакции в Израиле на инициативу Барака Обамы и о нынешних перспективах ближневосточного урегулирования израильский политолог Аарон Монблит.
Многие противники подписания мирного соглашения в границах 1967 года полагают, что вот это полностью перекрывает возможность каких бы то ни было переговоров, поскольку в этих границах Израиль совершенно незащитим. Кроме того, не устраивает правых также то, что многие блоки поселений могут оказаться за пределами этой границы.
В общем-то, я бы сказал, что скорее присутствуют пессимистические настроения. Вот, и, кстати, очень многие полагают, что Нетаньяху должен был выступить с инициативой раньше, до того, как выступил президент Обама. Тогда бы он мог говорить о каких-то своих инициативах. Сегодня он вынужден не столько будет говорить о своих инициативах, сколько реагировать на выступление президента Обамы.
Это был израильский политолог Аарон Мунблит. Валентин Барышников, Радио «Свобода».
Продолжаем программу. Сестра и односельчанин смертника Магомеда Евлоева, совершившего теракт в московском Домодедово, освобождены из-под стражи, и с них полностью сняты все обвинения в терроризме и бандитизме. Руководство Ингушетии и правозащитники называют это торжеством закона и справедливости, рассказывает Магомед Тариев.
Вчера вечером сестра и односельчанин террориста-смертника Магомеда Евлоева, подорвавшегося в московском аэропорту Домодедово, Фатима Евлоева и Умар Аушев, были освобождены из-под ареста. С них были сняты все обвинения. Под стражей остается брат террориста Ахмед Евлоев, также задержанный по подозрению в причастности к теракту. Адвокат обвиняемых Умар Хаяури заявил: «В отношении моих подзащитных прекращено уголовное дело, возбужденное по нескольким статьям, таким как терроризм и бандитизм. Они освобождены из-под стражи, и следствие не имеет к ним никаких претензий». Глава республики Юнусбек Евкуров назвал случившееся торжеством закона и справедливости и призвал родителей беречь своих детей, не давать втягивать их в неблаговидные дела. Правозащитник Магомед Муцольгов так прокомментировал ситуацию.
Это хорошая новость по многим причинам. Во-первых, с самого начала было видно, что эти люди задержаны потому, что Магомед Евлоев был их братом и знакомым. Понятно, что следствие должно рассматривать все версии, но в данном случае арест этих трех людей напоминал компанейщину по внедрению коллективной ответственности. Любой маломальский грамотный человек знает, что человек может отвечать только за свои поступки, а не за поступки других. Но сегодня по жизни часто многое происходит не по закону и не по справедливости. Ну, во-вторых, раз отпустили, значит, не все потеряно. Силовики способны разбираться и реально оценить происходящие события. Есть люди, способные принимать справедливые решения, основанные на законах на нашей страны. И самое главное, когда есть примеры торжества законности и справедливости, граждане страны чувствуют себя спокойнее. У них появляется уверенность в том, что можно добиваться справедливости и рассчитывать на то, что государство хоть изредка, но все же помнит об их правах. В подобных случаях растет доверие населения к представителям власти и силовых структур.
После теракта в Домодедово были задержаны брат, сестра и односельчанин смертника, который подвез его на машине до города, когда тот отправлялся в Москву. 2 апреля на встрече с лидерами думских партий Медведев потребовал ужесточить наказание для пособников террористов, предложив создать такую модель, когда любой, кто помогает, неважно, чем он занимается, суп варит или одежду стирает, совершил законченный состав преступления. На Северном Кавказе такая система, если бы она была внедрена, вывела бы на новый виток необъявленную гражданскую войну. Силовики вели бы систему заложничества. Эта практика опробована и действует в Чечне, скопом записав в пособники всех родственников и знакомых ушедших в лес молодых людей. Освобождение Евлоева и Аушева дало надежду многим семьям, чьи дети, вопреки их воле, ушли воевать за Эмират Кавказ, что с ними поступят по действующему законодательству, а не по неписанным законам современной Кавказской войны. Магомед Тариев, специально для «Эхо Кавказа».
Меморандум о совместном управлении Ингурской ГЭС, подписанный Грузией и Интеррао ЕС, потерял свою актуальность. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Грузии Александр Хитагури. Переговоры о совместном управлении ГЭС, часть которой находится на территории Гальского района самопроглашенной республики Абхазия, Россия и Грузия вели с конца 2008 года. На самом ли деле меморандум приостановлен и что стало тому причиной, попыталась выяснить наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
О планах властей по поводу совместного с Интеррао ЕС управления Ингури ГЭС население Грузии узнает внезапно. В декабре 2008 года полной неожиданностью оказалась информация о том, что спустя 4 месяца после августовской войны Министерство энергетики Грузии и российская компания заключили меморандум о совместном управлении самым большим энергетическим объектом Грузии. Эта информация вызвала протест со стороны части грузинского общества. Спустя 2 года такой же неожиданностью стало известие о том, что о меморандуме речи
уже нет. Об этом заявил министр энергетики Александр Хетагури в парламенте 18 мая. По словам Хетагури, договор не состоялся из-за позиции абхазской стороны. Если договор подписан не будет, грузинское правительство сохранит статус-кво ГЭС и села Саберио, а в случае подписания взамен на потребляемую Абхазией энергию Ингури ГЭС госбюджет получит дополнительную прибыль в объеме 24 миллионов лари. Цитируют слова Хетагури грузинские СМИ. В пресс-службе министра эту информацию опровергают, заявляют, что министр такого не говорил. Заместитель министра энергетики Мариам Валишвили заявила «Эху Кавказа», что актуальность этот меморандум потерял 2 года назад. «Мы со всех сторон считали выгодным оформление этого меморандума, но сегодня об этом нет и речи. Переговоры шли исключительно с российской и грузинской сторонами, а абхазская сторона тут ни при чем. Меморандум учитывал оформление конкретного договора о совместном управлении, но вокруг этих переговоров возникли проблемы. Было определенное сопротивление со стороны оппозиции и НПО из-за конфиденциальности меморандума. В результате оформление договора не состоялось, и тема закрылась автоматически», говорит замминистра Валишвили и подчеркивает, что на данном этапе статус-кво сохранен. Около 40% выработанной Ингури ГЭС энергии поставляется в Абхазию бесплатно, и станция остается в собственности государства. В пресс-службе Интерраоэс отказались комментировать ход переговоров по тому или иному проекту, в том числе и сказанное министром Хетагури. Газета «Резонанси» все это время добивается публичности содержания меморандума. Однако тщетно. В 3 судебных инстанциях иск газеты «Резонанси» не удовлетворяется. Главный редактор издания Лаша Тухуши говорит, что у этого документа нет срока давности, а сумбурные заявления министерства еще раз доказывают необходимость огласить содержание меморандума.
Когда две стороны подписывают документ, одна сторона должна официально объявить, что она выходит из какого-то договора. Такого официального заявления, насколько я знаю, не было. Они говорят, что это коммерческая тайна. Это тоже очень смешно, как можно иметь коммерческую тайну, когда с одной стороны государство. Они думают, что это 2-3 человека там собрались вокруг стола, где-то с кем-то там договорились, и это все. Но это абсолютно неприемлемо для нас. Такие серьезные документы нельзя подписывать в партизанском стиле.
Возмущается Тугуши. Эксперт Давид Абралидзе констатирует, что в этой истории больше вопросов, чем ответов.
Главные вопросы там совсем другие. Как происходит перераспределение энергии между грузинской и абхазской стороной? Как она продается? По какой цене? И как распределяются доходы? Что происходит в реальности, непонятно. И вообще трудно сказать, что на уме у грузинских властей.
Говорит Давид Абралидзе. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
В санатории «Сухум» по инициативе трудового коллектива состоялся круглый стол с участием руководства учреждения, депутатов парламента, представителей администрации президента партии и движений самопровозглашенной республики. Темой обсуждения стала ситуация, сложившаяся в последние месяцы вокруг санатория в связи с приказом министра обороны России Анатолия Сердюкова от 14 апреля о закрытии санатория на капитальный ремонт и увольнении его сотрудников. Рассказывает наш абхазский корреспондент Рустам Зантария.
Ответа на главный вопрос, что будет дальше, который представители коллектива санатория задали в первую очередь руководству оздоровительного учреждения, в ходе всей дискуссии так и не прозвучало. Прибывший недавно из Москвы заместитель председателя Центрального комитета профсоюза гражданского персонала Минобороны России Виктор Жолудев заявил, что как лицо подчиненное он вообще не имеет права обсуждать приказы министра обороны. Профсоюзный лидер также отметил, что дальнейшая судьба курортного комплекса и его сотрудников зависит от выводов, которые сделает образованная недавно в Москве согласие ведомственная комиссия под руководством одного из заместителей министра обороны России. По его словам, члены этой комиссии прибудут в Абхазию уже в ближайшие дни. Той же позиции придерживается и исполняющий обязанности начальника санатория Сергей Сасин. До новых распоряжений главным для него является приказ министра обороны о закрытии на ремонт военного санатория «Сухум».
На сегодняшний день есть этот приказ, завтра, послезавтра, через месяц будет другой, изменен, отменен, будет по-другому идти механизм. На сегодняшний день все идет, ждем эту комиссию согласительную.
Не такой простой кажется ситуация рядовым сотрудникам, многие из которых настроены решительно. Звучат предложения об акционировании санатория в случае отказа от объекта Министерством обороны России. О сложности ситуации говорил и заместитель главы президентской администрации Александр Адлиба. Из официального документа, который он зачитал присутствующим, следовало, что приказ о закрытии оздоровительного учреждения и увольнении сотрудников является незаконным, так как между Абхазией и Россией до сих пор не подписано отдельного соглашения, регулирующего статус санатория Сухум.
Таким образом, приказы министра обороны Российской Федерации о прекращении деятельности филиала федерального бюджетного учреждения Министерства обороны Российской Федерации, не соответствующие соглашению между Республикой Абхазии и Российской Федерацией, объединенной Российской военной базе на территории Республики Абхазии, нарушают как Конституцию Российской Федерации, так и федеральный закон о международных договорах Российской Федерации.
По словам Александра Адлиба, этот документ доведен до сведения руководства России, и теперь дело за согласительной комиссией, заседание которой должно пройти в июне. Между тем, позиция руководства Абхазии вызвала немало нареканий среди присутствующих. Так, сотрудник Центра гуманитарных программ Асида Шакрел считает, что с момента заключения договора о 7-й военной базе прошло достаточно времени, чтобы успеть урегулировать все сопутствующие вопросы. Затянувшимся принятие важных документов считает и председатель партии Форум народного единства Абхазии Рауль Хаджимба. Кроме того, по его убеждению, в руководстве Абхазии отсутствует единая позиция по этому вопросу.
О проблемах, которые заложены в этих документах, вы говорили открыто. Но когда выступает вице-премьер, облеченный властью, и говорит о том, что эта недвижимость и территория являются собственностью российской стороны, наверное, это не совсем верно.
Как заключил Рауль Хаджимба, указания министра обороны России в отношении санатория Сухум не имеют правовой силы. Солидарен с ним и депутат парламента Даураш, который считает, что согласительная комиссия может начать работу только после отзыва приказа о закрытии на капремонт. Аналогичное предложение выдвигают и сотрудники санатория. Однако непонятно, кто, кроме самого министра, вправе приостановить действие приказа. Рустам Зантария, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11 985 и 15 545.
Эхо Кавказа.
И в заключении программы снова вернемся к прошлому. 20 мая 1992 года на Зарской дороге произошел расстрел осетинских беженцев. Колонна беженцев из Тхинвали была остановлена грузинскими вооруженными формированиями и расстреляна в упор из автоматов. В колонне находились преимущественно старики, женщины и дети. В результате нападения погибли 36 человек, рассказывает Алан Парастаев.
Сегодня Бабатрас справлял свою 30-ю весну. Не посади его мама 19 лет назад, тогда еще 11-летним пацаненком, в грузовик, ехавший из осажденного Цхинвала во Владикавказ по объездной Зарской дороге. Зарская дорога проходит через югоостинское село Зар, иначе в народе называется «дорогой жизни». По иронии судьбы, Зар в переводе с осетинского означает «пой». Но не песня, а плач и слова скорби разносятся над дорогой каждую весну, а именно 20 мая, ибо не жизнь, а смерть уготовила дорога жизни, ехавшим по ней в тот уже далекий день. Расстрел югоостинских беженцев на Зарской дороге произошел 20 мая 1992 года. Колонна беженцев из Южной Осетии была остановлена грузинскими вооруженными формированиями и расстреляна в упор из автоматов. В колонне находились преимущественно старики, женщины и дети. В результате нападения погибло 33, а по другим данным 36 человек. В то время Цхинвал находился в плотном кольце вооруженных сил Грузии. Силы оборонявшихся были на исходе и каждый день приносил все новые и новые жертвы, как из мирных жителей, жертв артиллерийских и снайперских налетов, так и из числа оборонявших. Шок от известия о зарском расстреле должен был сломить дух защитников города. Так объясняет Хазби, участник всех трех войн Южной Осетии, действия грузинских вооруженных формирований на Зарской дороге. Дмитрий Медоев, ныне посол Южной Осетии в России, говорит, что это чудовищное по своей жестокости преступление повергло в шок все прогрессивное человечество. И хотя грузинской стороной предпринимались попытки снять с себя ответственность за содеянное, однако сделать это не удалось. Позже лидер Грузии Эдуард Шеварднадзе, продолжает Дмитрий Виндоев, официально признает, что пятно кровопролития на Зарской дороге грузинский народ не сможет смыть с себя в течение многих веков. Шеварднадзе, по словам Дмитрия Медоева, обещал наказать преступников. И, увы, этого сделано не было. Политолог Кочев Леонид, напротив, не видит в действиях Шеварднадзе никаких элементов угрызения и покаяния. Вот что он мне сказал по этому поводу.
Вот Шеварднадзе был нелегитимным. Он пришел к власти благодаря перевороту. И Грузию никто не принимал ни в какие европейские и прочие структуры, в том числе в ООН. Мы имеем дело с четко спланированной акцией грузинского руководства и не только. Эта трагедия имела широчайший резонанс. Истребление стариков, женщин, детей, мирных жителей. Террор, который вполне укладывается в наши привычные понятия о фашизме. И надо было обвинить Гавсахурдия в фашизм и придать лоск Европу, поставить мировое сотрудничество перед тем фактом, что его руководство, его легитимны, необходимы.
Я разговаривал с политологом Леонидом Кочевым о политических аспектах царского расстрела. Алан Парастаев специально для «Эхо Кавказа», Цхинва.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» и «Радио Свободная Европа». Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго.